Яны были для белорусской оппозиции и крыницей натхнения. Ну, вот памятаете лозунг с 2001 года. Сегодня Милошевич, завтра Лука. И узором у тым лику и технологичным. С іншага боку, и улада робила с гэтых революций пэўныя высновы. И вот падзеі гэтага тыдня у Молдове. Здаецца, никто ничего не чакал, оппозиция людей на площу не закликала, и раптом вот такі выбух. Давайте пачнем с пытання про то, увогуле, что это было, у які шэраг гэтыя падзеі укладаюцца. Ці ў шэраг каляровых революцыяў, удалых в Сербии, Грузии, Украине, Киргизстане, неудалых в Беларуси, Азербайджане, Армении, ці ў шэраг спонтанных выплескаў грамадской энергии, якія вось мы назирали апошнім часам в Греции, Болгарии, Литве, Латвии, Франции. Так что это было, Виталь?
Я думаю, что это было и то, и иное, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод на организацию можно працевать по полному сценарию, який уже трансовался медиями. Именно это то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стиля без диффузии субстанции. Это значит, ну, что просто сама технология передалась, а для чего, как, ну, сама революция начинается не только с народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на уладу. Так вот, у Молдовы это альтернативные претензии, просто параллельного президента, то есть там параллельного парламента заявлено не было. Тому в неким смысле это протяг самой кволой, самой неудалой из удалых каляровых революций кыргызской выстатилось дистанционно из большего безлитостный бунт, який провел, ну, еще до больш горшего вынику политического, чем то, что было до революции в неким сенсе. И в этом, ну, сама логика этого процесса дискуссии. Я говорю, чем далее, тем горше.
Алексей, а на ваш погляд, вот у який шерах это укладается?
Ну, мне кажется, что все-таки это были акции протеста, взрыв протестных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием, но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронин на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, как которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между 2-3 работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции.
Я памятаю, в 2006 году, когда повстала Белорусская площадь, шмат кто казал, что манифестантам, как перемогчи, треба было действовать чуть больше рашуча. Ну вот удельники молдавских подеев 6-7 соковика денечили больше, чем рашуча. Ну, захопили, подпалили будинок парламенту, будинок президентуры. Так бы мовить, уладу, коли уладах это будинок, то яны навод захопили. Ну, вот и что, Кирилл?
Ну, разумело, что справа не только в агрессивности на толпу. Я б сказав, навіть не тільки у кількості людей, які вийдуть на площу, менавіта там у вечір того дня, коли відбуваються вибори. Поспіх, ну, так званих революцій, він може бути тільки при умові, коли вдасться наладити такий шматденний хвальовий протест і пожадано у арифметичній прогресії, ну, ті хоча б тримає кількість удільників на одному зровні. Ось, копити саме будні, услід за виходним днем, коли, ну, в яких, звичайно, відбуваються вибори, так само виходили люди. А вони виходять будуть, коли перше в опозиції буде адекватне потребування, адекватна бігуча ситуація, адекватна їйній силі. А люди будуть допускати, що зміна влади в принципі можлива в Україні. В Білорусі навіть зараз на початку кризису поводилися це питання, здається, лабораторії Новака. Тільки 3-4%, скажімо, вірять, що влада може помінятися. Тому, мені здається, шансів на поспіх нікої революції, то більше кає ладиться ось поводлі нікої сценарної інерції, поводлі кальки, ну, і у нас, здається, такий наканований провал.
Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Молдове і падзеі літаральна трохгадовай даўніны ў Менску. Ці справа у рашучості. Існує така думка, існує така ідея, що все вирішає меншість насамреч, і що рашуча меншість може, так би мовити, змінити ходу історії, змінити льос країни.
Я думаю, що це може бути, але дійсно важливий варіант, щоб більшинство, там, більшинство повірило в те, що це активне меншинство, може щось змінити. По цьому поводу, я думаю, що тут багато паралелей між тим, що відбувається в Молдові і зараз, тому що не там, не там большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там, не там реальная покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС.
Віталь, ну а на ваш погляд, коли ось справді розглядати події у Молдові як уроки для Білорусі, як некий аргумент у той спречці, який велся у Білорусі, скажімо, на конт білоруської площі, ось які повинні бути суадносини поміж активною меншістю, яка стоїть на площі, і мовкливою більшістю, каб гэтай меншість перемогла? Ці гэта не має значення. Ну ось ми пам'ятаємо, як Фідель Кастро в свій час з Гранма сидівся, у його вугле було 150 чоловік, здається. А ось він захопив Україну. Так, так може справа просто у рашучості?
Ну, при чому тут Фідель Кастро, коли навіть можна згадати Киргизстан, де Акаєва звергало три рази менше на ту, чим був у Молдові. Ось, так, меншість, теоретично, меншість може це зробити. Це один з варіантів. Не один, максим, але один з варіантів. Але ця меншість, перше, мусить напужати уладу так, щоб я не здавався, а другое, ну, заручиться повною підтримкою чи нейтралізувати силові структури, які мусять цю уладу обороняти. Коли ви звергаєте уладу, треба домовиться, хто на у той же день об'явить себе президентом, а другое, гэта президента мусить признати силові структури тих, хто його мусить обороняти. Але ж, ведаєте, я просто інше скажу. Ну, захопили президентський палац. Сьогодні це не Ленінський Петербург чи Петроград 17-го року. З інтернетом, з телефонами, так сказати, з подорожниками, сувязі. Можна керувати откуль завгодно. Можна перейти у сусідній будинок і керувати. Излетишь, откуда, случайно, керуют президенты. Взяли будунок. Вы правильно вы сказали, УЛАДА – это не камень, это институт, это легитимность, это згода тех, кто орудует мозгами, руками, ногами и сброей, подтримывать и оборонять того, кто лечится президентом, те там премьер-министром, те там кем. А просто взять будинок администрации, это, ну, як у пастку трапить. Ну, взяли, что далее? І гэта, дарэчы, калі вы памятаеце, Юра, калі мы спрачаліся 3 гады таму, і вось менавіта гэта быў мой контур-аргумент супраць тых, хто казаў, што трэба было ісці на прэзідэнцкі палац і быць рашучым. Трэба быць рашучым, калі хочаш узяць уладу. Але адной рашучасці мала. І тут пытанне, калі ў вас няма, а ўсяго астатняга, калі вы не можаце выказаць легітымную прэтэнзію на уладу, калі вы не можаце нейтралізаваць мазгі тых, хто будзе арудаваць зброяй, то на што вы слухаете людей? Уладу брали 3000 человек на площади, а бывало, что расстреливали и сгоняли 100-тысячные демонстрации в инших краинах. Няма такой универсальной формулы.
Позею Молдове у свете уже охрестили революции Твиттера. Твиттер – это форма социальной сетки в интернете, ну, вот нашим слухачам, я думаю, больше знакомые ВКонтакте и Одноклассники. Твиттер довольно популярный у Молдови, именно праз эту сетку были скликаны люди на площу 6-го красовика. И фактично подзеи в Кишиневе, ну, по меньшей мере, починались, как такой великий флешмоб, скликаны, мобилизованы, организованы праз интернет. Вось на ваш погляд, гэта новая технологія мобілізацыі ў параўнанні з тымі, што ўжывае беларуская апазіцыя? Ці ў Беларусі інтэрнэт, мабільная сувязь дастаткова развітая, апазіцыя іх выкарыстоўвае? Але гэта не дае плёну, бо, як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць.
Тут даже основной вопрос не владение белорусской оппозицией этими новыми технологиями, через которые можно быстро собрать толпу. Дело в том, что, скорее всего, оппозиция не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу, я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое не незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с массами.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – уроки молдавских подеев для Беларуси.
Віталь, вы назирали, скажем, и за подеями 2006 года, и за попередними подеями. Накольки вось белорусская оппозиция умела выкарыстоўваць вось гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі. Бо справа ў тым, што, наколькі я разумею, вось у Кішынёве, фактычна гэта была ініцыятыва чатырох невялікіх моладзевых арганізацый, якія вось так даволі спрытна гэта правялі. Так вось, наколькі ў Беларусі беларуская апазіцыя умее выкарыстоўваць гэтыя інфармацыйныя тэхналогіі?
Вы самі сказалі на пытанні, чатыры невялікія моладзевыя арганізацыі. Гэта не, ведаеце, апазіцыя гэтага не зробіць ніколі нідзе. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, который эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Соправда, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДС, Юра, а я бегал, это улетки распространился у малу. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, просто не то буквы глядите. Не будет это робить Вечерка и Лебедька, и не их это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько много от этой технологии, но уже помаранчевая революция была революция СНС-ок.
Кирилл, ну вось вы якраз чалавек гэтых новых тэхналогіяў, вы працавалі ў адным інтэрнэт-выданні, зараз рэдагуеце іншае інтэрнэт-выданне. На ваш погляд, наколькі беларуская апазіцыя, ну разумеем, у шырокім пляне, я маю на ўвазе моладзевыя арганізацыі, наколькі яна вось здольная выкарыстоўваць гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі і які-то плён ад іх, напрыклад, Беларусі?
З аднаго боку апазіцыі нічога не застаецца, як іх выкарыстоўваць, потому что она обставленными, ну, вытеснута в эту сферу, в ту же самую интернет-простору. И посадку коммуникации с населением, в принципе, это самые такие просунуты. А я тут шмат залежит ненавито, если уже казалось, про то, что будет запропоновано, какие измерки. Ты будешь действительно выкладена и альтернатива такая идейная, и ты будешь действительно выкладена измерки, деяния, некий сценарий. Можно охватить у всех, опрыгнуть одинки, и эта рассылка будет, ну, уважаться за звычайный спам, коли не будет, если мы не даем этого достигнутого, выкладенного плана альтернативы. Тут вельми важно в этом контексте то, как заховывался некий такой антагонизм помеж той же оппозицией и владами. Вот коли вертаться до Молдовы, вот там этого антагонизма и не было, и не мало в этих всех подеях, бо той самый Воронин его не назовет, скажем, таким с крайним коммунистом, с крайним леваком. Назва партии это так, там только шильда, по сути, он такой левый центр. И, в принципе, зараз Лукашенко, и он так само эволюционирует вот до этого левого центра, до переходного такого кирования у форме лавирования помеж тем самым Евросоюзом и Россией. И вот за того, что безорнее этот антагонизм у белорусской политической борьбы в Беларуси, отповедно, мне кажется, безорнее и еще больше безорнее шансы на здесьнение революции у нас тут.
Кирилл, а коли брать, так бы мовить, бок не идейный, а технологичный, вот, может, оппозиция еще и не совсем доспела до этих технологий, але так выглядает, что до их доспела влада. Мы памятаем, как на некие важные подеи в Беларуси, чему раптовно отключались все громадско-политичные сайты, у тем лику, скажем, и сайты Радио Свобода. Накольки я ведаю, было блокирование, скажем, мобильных телефонов керовников оппозиционных организаций. Махчима, улада-то уже подрихтована, и навод, коли б хтось спробовал эту революцию смс-ок в Беларуси зробить, улада их уже готова блоковать и фактично блоковала.
Ну, в принципе, так, это были такие превентивные заходы, нельзя сказать, что именно за это все сорвалось в оппозиции. Вот. И, в принципе, можно сказать про то, что влада так все опробировала, такие контрзаходы супрать того, что может скористаться оппозиция, уже все опробировано, и при ожидании можна все это знівелювати ефект того, що чим буде займатися опозиція Украины, ну, у сфері високих технологій. Але з іншого боку, ми не бачили ще прикладу, як широко закликалися маси менавіта праз СМС, праз інтернет. Все это есть, но это все есть, ну, как один со средку.
Такие коллективные идеи, они достигают успеху, когда их робятся социальные акторы, которых немогчимо просочить. Мы тут будем, будем дальше искать. Мы спробуем накинуть вот эту иерархичную политическую некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, которые повстают под час за эту идею. Некого коллективного настроя. Тому размову про то, что там заблоковали несколько телефонных номеров, коли нема тих людей, ну, где-то, так сказать, абсолютно неведомых, и какие берут инициативу в свои руки, так, то заблоковать можно кого за угодно. И это то, что отбывается в Беларуси. Значит, что нема тих протестных настроев, значит, что нема того огольного социального настроя, какие вот эти социальные акторы просто кристаллизуют. Просто оформляется уже то, что исключение у нескольких, ну, абсолютно доступных громадству лозунгов, у нескольких абсолютно разумелых кошерностных альтернатив. Это не пытание там суфера, что что-то требует вытвораться, выдумывать некие программы. Это довольно докладное пытание, даруйте на узроме то за красных, то за белых. И количество мы с Юрой с вами так само просматривать это казали. Вот тут конкретно кошерностное пытание, за Россию, то за Европу. И это мобилизовало частку молдавской молоди, потому что она начала бачить погрозу. Угадаю, в 2005 году никакой революции, Европу было рано. Потому что, ну, Воронин был проевропейский тогда. Зараз он снова спасал крайний бок Москвы. И это так штурхнуло вот таким вот кошонных антагонизмом Молдавы. И Лукашенко, короче, так само зараз, я сгодно с попередним разносом, не выразит это кошонные антагонизмы. Робить довольно достигно.
Давайте вот вернемся в 2006 год до площади. Ну, тогда Александр Григорьевич абсолютно тогда, именовито по час выборов, проклямовал свою прихильность, отданность, любовь и так далее, до Россия. И, до речи, Воронин еще в 2001 году обещал, что Молдова вступит в союз Беларуси и России. Ну, Беларусь уже в этом союзе с 97-го года. Это с одного боку. С другого боку, поводля опытания, ну, не меньше, как тратина беларусов хочет в Европу. Так как же, вот, вы говорите, что нема вот этого конфликта, нема этого каштовностного конфликта. Да и он есть, и он был в 2006 году.
Это был конфликт помеж окресленной меньшинстью и большинстью, которую мобилизовал Лукашенко. И это окресленная меньшинство вывела сколько людей на улицу, сколько она могла вынести. Он был кошерностный конфликт на том уровне процентном и на тех соотносимых у людской силы, которые выявились, ну, с поправкой, конечно, великой поправкой на страх, якого у Беларуси, конечно, было нашмат больше. И перевага в этом кошерностном конфликте была бы того, что на боку Лукашенко.
На ваш погляд, каким будет, так бы мовить, идеологичная реха молдовских подеев у Беларуси? Советская Белоруссия, сдается, одразу на наступный день после этих подеев, отгукнулась на их артикулом, який починался словами. Демократия и знов показала свой отворотный бок. С іншого боку, видать, с того самого отворотного, вот некоторые дописи наведников нашего сайта, я зацитую. Молодь не хоче больш терпець про московський режим, диктаторчик Воронін не має будучині. Молдавані тепер добре зрозуміли, хто стоїть за антинаціональною диктатурою. Зрозуміли і почали солідарно дійничать для визволення своєї країни. Усі люди як люди, навіть молдавані, можуть відстояти право на переміни до лепшого, а білорус? Так ось питання за опошнього допису, а білорус?
Ну, мені здається, особливо в резонансу тут чекати не варто, ну, і з боку опозиції, поки не набереш и молчать не оценивать, когда поравновать с тем, что было, скажем, в Украине, в Грузии. Интересно, что будет стипло, потому что, ну, Молдова, ну, не такая цикавая и близкая белорусам, скажем, как Украина, ну, и на вот Грузию цикавее, чем у стих. Официальная пропаганда, ну, зрозумела, осудить картинку, как такую, навык незалежно от места того, что бывает у Молдовы, ненавито вот это агрессивное деяние на толпу и все.
Мне кажется, это все-таки пройдет совершенно незамеченным. Власть действительно, как, собственно говоря, ответ содержится в вашем вопросе. Власть покажет сожженный парламент и агрессивную толпу и скажет, вот смотрите, к чему это приводит. Оппозиция вздохнет, эх, вот могут же молдаване.
Молдова, як и Беларусь, запрошенная во всходнее партнерство. Вот уже меньше за месяц застався до саммита у Празе, где это все будет, так бы молить, оформлено. Кузь, на ваш погляд, теперешние подзеи у Кишиневе, те не зарабили яны больш важкими подставы запрошать Беларусь в партнерство? Ну, Беларусь от демократии далекая, а Молдова что, близкая после вот этих подзеев? Алексей?
Нет, я думаю, что, опять же, это ничего не изменится для Беларуси. Возможно, что-то поменяется для Молдовы, возможно, ее призовут вернуться в нормальное русло, потому что, скажем, те события, которые происходили сейчас там с объявлением посла Румынии персоной нон грата, ну, по большому счету, это как раз-таки вызов Европейскому Союзу. И это очень сильно повлияет на либерализацию визовых отношений Молдовы с ЕС. По этому поводу, я думаю, что нет никаких, опять же, последствий для Беларуси здесь не будет. Молдову пожурят, как бы там ни было, и все продолжится.
Мне кажется, что истотных измен не будет. Ни в душе ни Молдовы с Евросоюзом, ни тем больше, ни больше, или это может биться на Беларуси. Ну, хиба что только про некий анализ там европейских структур, того, в общем, не таких анализов параллели там, между Молдовой и Беларусью, скажем, что могло быть тут у Беларуси в упадку, коли б, ну, скажем, пропорции уплыва там улады и оппозиции были у Беларуси зараз такими самыми, как у Молдовы, то бы коли б оппозиция была больше уплыва, ну, хиба что так.
Виталь, ну, вот на конт уделу Беларуси во всходнем партнерстве с боку многих белорусских оппозиционеров весь час гучать апелляции до сумления Захаду, до моральности Захаду, як можно вот с таким месть справу запрошать там у Прагу. Ну, на это уже гучали аргументы, а як можно Ильхама Алиева запрошать кудысти. Вот на ваш погляд, молдовские подеи, яны еще больше поширили эту зону сумнения? С кем можно иметь справу на агу?
Все эти разговоры даруются не с той оперы, я кажу, потому что усходнее партнерство, как же початково замышлялось и геополитичный проект. У яким место вот с этим вот сопливым каштовностям, ну, с пункту глядя геополитики, это все сопливое основа. Просто, ну, быть не мусить. Тому зараз это все трошки эволюционное, потому что, ну, пытание каштовностей есть так просто игнорировать не может. Але в принципе, когда вы поразмовляли с европейскими чиновниками месяц-два тому, я думаю, их аргументы на конт Лукашенко были абсолютно, что есть Алиев, есть Саакашвили, как самая вельми добрая демократия, Саркисян, которого друзья Лукашенко расстреливают оппозиционной манифестации. Вот, навод Ющенко, это демократы, которые разборывают судовую систему в Украине. Так, теперь вы все что-то давай собрали. Просто тут пытание не про Лукашенко, тут пытание либо. Пытание, что на вогу робить с этим партнерством. Потому что теперь это в связи с тем, что кто его ведает, что я как Украина производит повернется, так? Это на вогу выглядит как такое довольно циничное партнерство с, ну, довольно авторитарными державами, просто у разной ступени авторитарными. И одно, якое вось-вось может сорваться снова с неких демократичных позиций. Я имею на виду Украину.
Выслухали праский акцент. У размове брали удел редактор интернет-выдания Белмы Кирилл Позняк, докторант Флевенцийского European University Institute Алексей Пикулик и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Самый незвычайный образ сустрэўся мне ў вёсцы Гудзевічы на Мастоўшчыне. І не ў храме, а ў хаце Алеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам партрэт Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу.
Я адношуся з разуменнем, таму што, ну, тое, што зрабіў Францішка Скарына, наогул заслугоўвае кананізацыі.
Размова Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У нядзелю 12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага